У меня пошло.
Раз, раз. Запустил.
У меня пошло.
Угу. Все чудесно, мы в прямом эфире. Доброго времени суток, за бортом 2 июля 2018 года и в вашем ПТ-эфире 292 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня у нас стандартный состав на троих, но нестандартное наполнение. Роман, Олег, здрасте.
Здрасте, здрасте. Я тут, похоже, уже полгода не бывал, да? Или что-то
Ой,
такое?
Ты был очень давно. Я, конечно, могу сейчас открыть файлик, где у меня записано кто, когда и все ходы.
Ну, знаешь, для меня это было вот как совсем недавно. Хотя там у тебя циферка значительно увеличилась, в общем.
Ну, как бы, слава богу, выпуски выходят почти без срывов. Ну, стандартный вопрос. Рассказывайте, что у вас айтишного случилось, потом я поделюсь своими болями.
Мы с разбором полетов начали выпускать еще один подкастик. Как бы он не конкурент «Витой паре», потому что это чисто драмовые новости. Так что если вы загуглите «Разбор полетов», то по понедельникам вечером он, наверное, будет стабильно выпускаться. Мы там будем разбирать прямо всякий хардкор, который, когда вот я начинал здесь рассказывать, меня обычно обрывали. Там меня никто не обрывает, там я диктатор, это просто замечательно.
А, это типа твой подкастик, да?
Не, ну, как бы, «Витая пара» — это большой, старый, древний подкаст, там у них сотни выпусков, а вот конкретно эта ветка, которая про анонсы, она моя. Потому что я, по крайней мере, единственный сумасшедший, который может отсматривать по 2000 новостей и выбирать из них нужное.
Ну, я здесь такой же сумасшедший, и пожму твою суровую мозолистую руку, и ты оставь ссылочки, мы их потом куда-нибудь прикрутим в какое-нибудь описание, и вот это вот все.
Безусловно, конечно.
Вот. Ром, у тебя чего хорошего?
Ой, не знаю.
Ничего хорошего? Все плохое?
Да почему ничего хорошего? Нет. Жизнь идет, но что-то как-то на этой неделе было мало работы, была эта конференция. Mm-hmm. А, чего еще? Да и все. Как-то было айтишного мало. Больше такой посторонней движухи.
Вот эта конференция, это Бунин?
Эта конференция, это был хайлоуд, где мы с Романом присутствовали. Роман, причем, присутствовал больше, чем я. Вот.
Да. Наверное, Бунин.
Да, ну, естественно, Бунин, да. Ну, что, расскажете об этом?
Ну, Ром, давай ты начнешь, потому что у тебя как бы больше опыта.
Ну, да. Ну, в общем, интересно, да, конференция, конечно. То есть она прям сильно отличается от того же Джебрейка. Вот. А чем он отличается? Тем, что, конечно, здесь было много тем не только чисто по Java, да, то есть, а больше там каких-то для админов, для людей с разными языками. И поэтому темы были, ну, с точки зрения там Java-программиста, если там что-то говорили про Java, то они были такие менее хардкорные.
Ну, понятно, да, у нас полностью разная аудитория, поэтому даже как бы не конкурируем особо.
Да, да, то есть аудитории разные, сильно отличались доклады, плюс еще тут было много CFT, Центр финансовых технологий, которые рассказывали про Oracle. Вот. Я правда, не ходил.
Про Oracle Database, да? Про Oracle базу данных, в смысле.
Ну да, то есть получается, ну, компания CFT, они выпускают ту банковскую систему на базе Oracle, да, они все на базе Oracle делают, очень дружат с Oracle.
Прям как CFT-шник молвил.
Вот, не, я работал в CFT, я знаю, что это такое, да, вот, и на самом деле, ну вот, и это на самом деле, ну, многим людям было, наверное, прикольно, то есть те, кто плотно работают с Oracle. Вот. И еще из особенностей здесь были эти митапы. То есть такие, как бы, можно было пойти в отдельный кабинетец и пообсуждать, как это, о наболевшем. Такие клуб анонимных, там, не знаю, технических писателей, клуб анонимных девопсов.
Клуб анонимных кубернейтсов.
Кубернейтсов, да, кубернаторов.
Вот. Мы, кстати, тоже скоро соберем конфу где-то на... Мы надеемся, что на несколько тысяч человек в Питере в сентябре, 1-2 сентября. То есть там как раз 1 сентября же это будут выходные, там, ну, в смысле, оно не совпадает с детьми, короче, с началом учебного года. И да, идея в том, что там будет куча сообществ, каждый из которых там мы надеемся, будет вести какие-то свои мини-метапы. Вот вопрос по, собственно, по Бунинской конференции. А вот эти мини-метапы, они были... Вот сколько на них человек, например, приходило в среднем?
По-всякому. По-всякому
приходило
было.
Человек очень по-разному. То есть на некоторые... Ну, единственное, что я не был, то я не видел такого метапа, который вообще никто не пришел. То есть, был, например, про Kubernetes, там просто люди не влезли в этот кабинет.
Да, там просто на головах друг у друга. Я тоже хотел.
Просто так вот, залазили.
Да-да-да. Поэтому мы обычно анализируем аудиторию заранее и планируем нагрузку залов. То есть, да.
Ой.
У нас даже специальные проги для этого написаны. Не важно.
Нет, на машин-лёрнинге?
Это серьезный большой вопрос. Мне очень интересно, как это технически у него все устроено. Все-таки это...
Вот, единственное, что получается, я там был на одном метапе, и мне показалось, ну, я не знаю, может быть, что не хватало какой-то модерации. То есть там, окей, там был какой-то прикольный чувак, который там шарит в этой теме, но при этом, как ведущий, да, он был... Нет. Вот. И, соответственно, начинался какой-то пустой базар, и это расстраивало.
Подожди, то есть там был не докладчик и все остальные, а как-то по-другому?
Ну вот как-то, короче, как бы, ну, то есть, получается, это же не докладчик, да, то есть это получается это такое общение.
Ну, то есть, как я правильно понимаю, то на метапе собирались, вот как мы здесь в подкаст собираемся.
Да, я вас стараюсь. Ну, типа, это скорее дискуссионная зона такая была.
Да.
Все, я понял, да. Я попытался, кстати, вот когда в Киев ездил, у меня тоже был митап, мы типа там с Фолькером должны были его вести в таком же формате. Огромные проблемы были, что там наоборот получилось, что аудитория разделилась на две части, ну в смысле, я с Фолькером как ведущий, я аудитория. Я постоянно подходил и говорил, чуваки, вы типа вклинивайтесь в дискуссию, задавайте вопросы там. Все такие, не, мы лучше посидим, послушаем, что вы говорите. Вот, а тут, судя по всему, как-то по-другому все случилось.
Ну, по-разному, на самом деле. Я думаю,
это зависело от насколько горячая тема, там, сколько народу набилось. Вот. Потому что я ходил как раз вот, меня интересовало больше DevOps, вот все, что с этим связано. Вот. Во-первых, конечно, местами удивляет обилие этого GitLab'а.
Да.
Это было какой-то...
Слушайте, мы сегодня будем это обсуждать. У GitLab выходит новый релиз, и там есть автоматик DevOps прямо в нем.
Нет, там уже давно есть автоматик.
Просто, понимаешь, когда ты же долгое время живешь в таком заскорузлом мире, где у тебя есть Jenkins и все.
Да. Чуваки, глядите, авто DevOps новая фича. Вы ставите GitLab, и там уже все настроено. То есть вы, типа, коммитите код, и он сразу идет по пайплайну. Вам даже не надо ничего настраивать, ничего кроме креденшалов. То есть это для тех, как раз для заскорузлых чуваков, которые даже не знают, что это такое, и оно у них уже сразу есть.
Да. Ну и даже настроить, в принципе, не очень сложно.
Настроить тоже не сложно.
Для меня как бы, там вот прям такой информации, которую я буду активно применять, ее не было, но вот именно возможность немножко вывернуть мозги наизнанку и посмотреть, как оно у других, да.
Понимаешь, у человека должна быть мотивация этим начать заниматься. То есть я вот помню, как когда-то год назад мы там с Сашей шли и гуляли, обсуждали что-то Ansible и так далее. Он говорил, нахрен мне не нужен ваш Python, нахрен не нужен Ansible. Помнишь, такое было? Когда-то, давно. Сейчас у тебя, наверное, какие-то уже другие представления об этом немножко.
У меня сейчас такие представления. Для меня идеальный Ansible был бы, если бы он был не вот отдельным продуктом, а просто либо в Python.
О, да, вот это да. Согласен. Вот, а может быть, ты скоро так вообще по наклонной скатишься и будешь всякие докеры и кубернетис юзать. Как бы совсем пропащим человеком станешь.
Ну, ладно, не будем мы сейчас эту тему педалировать, а то...
Да.
Вот, еще интересный был момент такой в целом. Было много докладов, получается, там от Яндекса, от ВКонтакте, там еще от кого-то. И все рассказывали об успешном опыте с кликхаусом. Да, вот это база данных от Яндекса. Вот. И причем многие говорили, что они, вот если, может, слышали, там ELK, Elasticsearch, Kibana, что там? Logstash.
Да, Logstash.
Да. Logstash. Вот. То есть эти сбор логов. Все говорят, что это все фигня, это все тормозит. Мы вместо Elasticsearch используем ClickHouse. Да, и причем к нему Kibana прикручивают. Вот. И говорят, типа, вот, круто-круто, теперь все стало у нас быстро и хорошо.
А кстати, а EOCA-стек, он для Enterprise бесплатный или?
Бесплатно. Точно? Я не знаю, я не видел каких-то ограничений.
Просто недавно кто-то рассказывал про один из стеков, ладно, забить. Что вот надо посчитать, сколько все это стоит реально. Ну, то есть тормозит это такой вопрос. Может быть, если добавить чуть-чуть ресурсов, оно перестанет тормозить. Может, они на микроволновке это запускают.
На Ардуинке.
Не знаю, но, например, говорил ВКонтакте, например, да?
И... А может, они заранее договорились друг друга пиарить? Понимаешь, я никому не верю. Эти же люди там маркетолог на маркетологе.
И продукт овнером погоняет, да?
Да, да, да. Ну, да. Вообще, ну, так-то, наверное, да, хорошая штука, кликхаус. Я про немного хорошо.
Вот, короче, я думаю, кликхаус будет развиваться, и пока прям это очень, ну, как бы, имеет смысл его потрогать.
Ну, надо нам что-нибудь придумать и потрогать.
Да, чуть-чуть на кликхаусе. Вот, потом еще мне очень понравился доклад. Вот он прям называется, я тут смотрю, «Распознавание речи, как сделать speech-to-text своими руками». Иван Мондаренко, МФТИ. То есть просто там хороший человек, набрал всяких разных open-source штук, там, не знаю, с гитхаба, короче, там, расшаренных, там, всяких сайтиков, словарей, там, фонем, там, еще там отовсюду. И сделал вполне приличную распознавалку речи.
А он ее демонстрировал прямо вот во время доклада?
Ну, он не демонстрировал ее во время доклада, но он прям пока он прикольно рассказывал о том, ну, по сути, как сказать, о всех этих алгоритмах. То есть, по сути, берет. Есть там алгоритмы, там статистические, немножко нейронных сетей, там как это вообще лингвистика, да, все это в кучу смешивается, и получается вот прикольная распознавалка. Довольно хороша. Ну, единственное, что она хороша для. Если у тебя там будет WAV файл с определенным качеством. То есть MP3-шку уже будет сложно, говорит, или там телефонный разговор.
То есть она требовательна к качеству исходной дороги.
Да, требовательна. Ну, его вариант, да, который они делают. Но, в принципе, если у тебя есть гарантированный, например, диктофон, который ты записываешь в авку с хорошим качеством, то ты ее можешь в текст превратить, ну, прям с точностью, там, не знаю, там, 80%, что ли.
И все это на open source. Прекрасно.
Да, это все абсолютно бесплатно. Вот. Это было очень прикольно, я прям там все эти темы там из Тервера, из Универа, прям вот было интересно. То есть, и судя по реакции аудитории, народу тоже очень понравилось, очень было интересно. Так что вот, Олег, можете найти поискать какой-нибудь доклад от какого-нибудь околонаучного человека, и который расскажет что-нибудь такое вот.
Не за кровавый энтерпрайз, а просто за.
Просто за жизнь, за науку. А что мы там как бы упустили, когда вместо научной деятельности пошли там в этот кровавый энтерпрайз, да.
У нас, кстати, есть конференция, типа, называется Smart Data, которая целиком науке посвящена. Но у нее есть некая проблема, что на самом деле туда не собираются тысячи людей. Это такая как.
Да, вот поэтому нужно такое на сладенькое, вот во всю эту конференцию на сладенькое оставлять такого докладчика.
Вот. И тогда он будет прямо иметь успех, да. Успех.
И может быть, получается, постепенно вы как раз воспитаете аудиторию для вашей научной конференции.
Окей, хорошо, интересный подход. Кстати, я тут вспомнил, что на той конфе, которая там изначально была по Data Science, обычно, вот когда люди выходят, рассказывают доклады такие. На них сразу же коллеги набрасываются. Вот я заметил, с программистами такое не бывает. Программисты просто слушают, как бы говорят, ну, угу, и уходят. Вот. А тут было так, докладчик дорассказал первый кейноут, как бы. Это просто для хохмы доклад. Все должны были идти булочки жрать. И тут чувак такой с первых рядов говорит, но погодите, сейчас мы вас, короче, это... И начался такой хардкорный прессинг вообще. Я прям себя почувствовал на сдаче диплома какого-то. Прямо, докладчик размазывал.
С языка снял, я тоже хотел, началась защита диплома.
А не, на самом деле очень интересно, правда, то есть это такая аудитория, да, которые привыкли к такому формату, к защите дипломов, диссертации и так далее. И они так и живут.
И интересно еще, кстати, что часто программисты, которые ходят там доклад какой-то сдавать, ну, читать, они сами не до конца понимают тему, по которой читают. Я там посмотрел, особенно на зарубежных конференциях, люди выходят, рассказывают какой-то Hello World и сматываются. Если начать им задавать вопросы, они не могут на них ответить. Ну, они не знают, они Hello World умеют писать. Вот, так вот эти чуваки, которые там вот типа ученые, когда они доклады читают, они еще и могут ответить от души по вот каждой теме.
От души интегралов понаписать.
Да, вообще без проблем, да. Время от времени люди срывались там писать что-то.
Окей, окей. То есть первое правило научной конференции — не оставлять в зале whiteboard.
Или наоборот, знаешь, сделать все стены в виде whiteboard'а, чтобы люди могли добегать и, короче, писать все стены и писать.
Ой, списали все стены интегралами. Мы продолжаем. Это, напоминаю, подкаст «Святая пара», практически со специальным гостем Олегом Чарухиным, juk.ru.
Да, который идет через 10 минут, но все равно. А что у нас дальше-то вообще?
Не знаю, я могу рассказать про свои бдения вчера до двух ночи и про свои позорные знания SQL.
Ну, расскажи.
Есть у меня программка, которая хранит транзакции моей домашней бухгалтерии. Вот, вчера... Где-то часов в 11 внезапно, я узнал, что эта софтинка хранит данные в виде SQLite-овской базы. И что туда чисто теоретически можно постучаться каким-нибудь аксессом или просто SQL-ом и сделать себе чуть более разухабистую аналитику, чем она есть исходная. А исходная она грустная и никакая. В общем, мне ее не хватает.
Типа, вот, а ты хочешь отдать такой запрос? База, о великий вычислитель, почему у меня нет денег каждый раз в конце месяца?
Да, вот примерно так, вот примерно так оно и происходит, да. То есть, мне нужно там получить определенную аналитику, какие статьи растут, какие статьи остались.
Давай я тебе так скажу, ты слишком много тратишь на всякую фигню.
Окей, на какую именно фигню? Вот как раз мне помогает понять эта программа.
Хорошо, и как?
Вот. Да проблема в том, что я не смог построить сводную таблицу. То есть у меня есть таблица, ну там, выборка, где есть счет, дата и сумма списания. А вот как сделать так, чтобы он мне сделал счет и с разбивкой по неделям суммы по каждому из счетов, я не смог. Все закончилось 2 часа ночи, когда решил, да ну его нафиг, и пошел спать.
Там growth by, ты про это все, да?
Да, но там придется как-то разворачивать таблицу, чтобы у меня часть строк стала столбцами. В общем, там так какой-то такой не совсем явный SQL, если среди наших слушателей есть знатоки и фанаты.
Знаешь, я тебе подскажу вот что. Ты можешь взять любую программку, записать на Python и вытащить все эти данные в оперативную память в виде массивов.
Вот эта конкретная мысль мне как раз во втором часу ночи и пришла в голову. Ну, со словами, да ну, знаете, я пошел спать.
Вот так-то, в общем, по идее, SQL это крутой язык, только проблема в нем, он слишком крутой для простых
понимаешь,
смертных.
Понимаешь, я как бы знаю, что это на SQL сделать можно, на чистом SQL и там с минимальным колдунством, да? Причем я даже помню, что вроде как когда-то что-то подобное ваял, только ну не на SQLite, а на Oracle. Но не в этот раз.
Не, на самом деле вот есть сайтик SQLX.
Да.
Можешь попробовать туда что-нибудь написать.
Слушай, я чувствую, для моей задачи там раз в полгода подергать аналитику за хобот. Чтобы, точнее как, мне же даже не столько аналитику надо сделать, а сколько подготовить данные для выгрузки в Excel и уже там строить все графики, аналитику и все, что мне нужно.
Ты можешь пойти на сайт SQLX, пройти там все упражнения там до 500 уровня. А потом позорить разработчиков на работе. Это бесценно.
Окей.
Да, да. У вас же куча реляционных баз данных рядом.
Ой.
Примерно нисколько, например.
У нас их целых ноль.
Да, это Сбертех. Там же.
Подожди, еще немножко и появится.
Ты думаешь, реляции появятся в Игнайте?
Так вообще-то там есть SQL в Игнайте.
Там есть SQL.
Более того, эта фигня, она же хранит физически на жестком диске это все в виде базы данных H2 данные. Так что ты можешь это похачить все и достать напрямую. Только что тебе эти данные скажут, конечно, но это другой
вопрос. База данных. Сколько мне жить осталось?
Ку!
Да, ку-ку.
Не, ку-ку это в два раза дольше.
Нет, ку-ку это уже желтые штаны.
Хорошо.
Парни, нам нужны сегодня темы или мы продолжаем? Вообще там где-то были темы, давайте мы в них сходим. Олег, давай, пока ты не ушел, выбирай что-нибудь.
Так, Google опубликовал 7 принципов этики ИИ, то есть это несколько больше, чем у Азимова.
Подожди, а где у меня даже ее не вижу?
Но... А, это старые темы.
Это старые темы. Ладно, да. я новые темы тогда не вижу. Ну и важно, давай ты тогда выбирай, что происходит.
Так, сейчас я тебе кину ссылку на новые темы. Ну, раз уж начали с баз данных, может быть, с Монго и продолжим?
Давай.
Кто использует Монго? Первый вопрос.
Я знаю одну вещь, что Монго ни в коем случае нельзя использовать. Мне это сказали 10 очень умных людей подряд.
Ну, я знаю обратно.
Ну, там есть какие-то проблемы в количестве функциональности, которые она предоставляет. Но и добавить в апстрим нужную функциональность не представляется возможным, ее не берут. Вот.
А может быть они говорили о поддержке транзакций?
Ну, например, да.
Так в новой версии они появились.
Что, они таки появились?
Да. Да.
Давайте это. Четвертая Монго на крестах до сих пор, не на джавке. Офигеть.
Поддержка транзакций.
Сделали сборки для всего, где это можно запуститься. Что у нас из хорошего? Да, появились транзакции, удовлетворяющие требованиям ОСИДа, то есть это автономарная согласованность, изолированность и надежность. При обработке охватывающих несколько документов, то есть многодокументные транзакции, аллилуйя. Кому-то должно...
Не, ну однодокументные транзакции было бы очень глупо, как бы, учитывая...
Они там как бы были из коробки, да.
Так, дальше...
Вот, новые агрегатные операторы, чтобы это не значило.
Не, по поводу транзакций немножко хотел еще сказать. То есть, получается, там появилась возможность, как это, с документами, сделать транзакцию с документами одного типа. И это будет прям реальная транзакция. То есть, открыл транзакцию, поработал с несколькими документами одного типа, закрыл транзакцию.
Подожди, а с документами разного типа нельзя?
Вот, а разные типы они обещают в следующей версии. Ну, то есть уже скоро. Счастье наступит. И можно будет использовать Mongo.
Не, подожди, а тогда в чем смысл? Почему я тогда не могу взять PostgreSQL, например?
Нет, на самом деле я абсолютно с тобой согласен, потому что в Postgre есть же возможность, тип объекта JSON, да?
Да.
Да, и все, и жить, и счастлив. Я абсолютно с тобой согласен, что по Postgre это уже все вопросы эти решает.
Ну, может, Монго в каких-то специфических нагрузках лучше себя ведет?
Есть один такой товарищ, который...
Лучше кластеризуется.
Вот. Есть один такой товарищ, вы его все знаете, Умпутун.
Да, знаю.
Вот. Вот он как бы в своих проектах, которые у него хорошо так подгружены, которые занимаются всяким финтехом и обработкой какого-то адового количества документов в секунду, когда ему биржа их выгружает. Вот он как бы очень крепко любит Монгу. Правда, не слышал их обсуждения вот последней версии.
Ну, это все такое. Сравнивать их неблагодарная задача. Я точно так же могу сказать. А я Гридгейн, например, люблю. Все, давайте поспорьте со мной. Я вам такого расскажу, просто что он делает.
Я так понимаю, что все-таки, так как там его контора все-таки не веники вяжет... И он там...
Да дороже. Ты знаешь, Сбербанк технологии тоже не веники вяжет, а исключительно бабло, например. Вениками. Ох. Пачками.
Окей, я
предпочту... Лавы, чемоданами. Так, что, мы опять в бабло скатились, давайте...
Ну, так всегда.
Прога для вычисления бабла, база данных для вычисления бабла. Есть что-нибудь не про бабло?
Предлагаю пообсуждать, может быть, time to market... Но опять...
Time to market мы обсуждали, когда GitLab обсуждали, да.
Окей, ты получил доступ к темам, давай, выбирай чего-нибудь.
Господи, Я даже не знаю. Вот у видео свет язык программирования Python 3.7.
О.
Так.
Мы еще не успели от 2.7 отказаться, уже 3.7, который по-хорошему должен.
Слушайте,
поломать...
а что будет, когда у них циферки закончатся? Потому что уже скоро.
В смысле,
а, будет 2.13 какой-нибудь, да?
Ну, я не помню, какой там, на каком питоне там все закончилось.
Так, реализован новый формат файлов PIC, в котором кэшируется байткод. Так я же 100 лет назад видел эти PIC файлы.
Не, раньше, там как-то раньше все было немножко хуже.
Да, там получается, теперь хэш именно исходников. И получается, когда ты там поменяешь, если ничего не меняется, кроме исходников, то хэш остается как бы постоянным.
Неизменным,
и
да.
Там многие всякие проблемы решают, там, когда там частичные компиляции и так далее.
Плюс неизменность исходников и вот это вот все.
Ну, то есть они как бы апгрейднули формат, сделали его более крутым.
Да.
Понятно. Предложить...
Мне, кстати, понравилась тема, что добавлена новая функция Breakpoint, позволяющая программе инициировать срабатывание точки останова.
Для перехода в отладчик. Это они из JavaScript сперли. То есть это понимаешь, для людей, которые в блокноте программируют, вот прям в голимом блокноте каком-нибудь, это прям топовая функция. Если у блокнота есть отладчик питона, конечно.
Ну, у современного блокнота, который by default, это Visual Studio Code, он есть, да.
Ну, там, я насколько помню, вот в браузере это удобная реальная фича. Потому что у тебя есть вот эта вот среда разработки, которая From, например, встроена. Ведь все же знают, что там есть среда разработки. Ну, там нужно файлы редактировать, смотреть, там вот это все.
Да-да-да.
Но
да.
Она очень неудобная, и тебе неудобно, когда там ты не найдешь в этих потрохах, как вот breakpoint правильно поставить. А тут ты просто функцию воткнул, и она сработала, и все, просто понятно. Только там это называется дебаггер, точка запятой.
Ну, тут это breakpoint, то есть теперь отлаживаться на питончике стало еще лучше и приятнее, ну, что мы... А ну, с другой стороны, ты знаешь, это очень удобно в каких-нибудь модулях Ansible, когда у тебя вот из основного питона тебе этого очень проблематично добраться, а надо.
Так, а ты же не доберешься, потому что у тебя модуль Ansible уже он скопируется на сервер удаленный.
Ну, ты же можешь и локально его запустить.
А, ну да, наверное, да. Ну, короче, я вот с этой вашей Ansible всей сатанизмом не совсем знаком.
Ты, короче, расстался с нами и как страшный сон, да?
Я еще не расстался. Глядите, скоро Java уже запускает JavaScript, Python, по-моему, тоже запускает. Поэтому скоро мы снова нагрянем и как этот бык, который накрывает весь мир, вот это все.
Ой, я надеюсь, просто Ansible... А может, и перепишут на джавке, может, он лучше работать будет с этого.
Ну вот, если в Ansible будет нормальный отладчик, это будет прям вообще топ.
Понимаешь, в Ansible, кроме отладчика, надо еще 100-500 вещей. Я уже хочу, блин, на какую-нибудь конференцию реально написать доклад про мое видение идеального Ansible.
Ты, главное, чтобы тебя после этого не запеленали, знаешь, такую, с длинными рукавами.
А, мягкий желтый дом с белыми стенами, да, добрый.
Да-да-да, тебя выносят такое, ты кричишь, и отладчик добавьте.
Отладчик, там брейкпоинты есть.
Это такие, ну все, чувак, поплыл.
Не, кстати, Саша, заметь, реально, в конференции ничего не было про Ansible. Вот я не заметил там.
Ни одного, да.
Было?
Да и про Jenkins там как бы ничего не было, поэтому у меня много вопросов, но...
А это просто другая конференция должна быть, какая-то по DevOps. В принципе, HighLoad это все-таки HighLoad, а не DevOps там.
Нет, там по DevOps много было.
Там была большая секция DevOps, но как-то вот никто не юзает ни Jenkins, ни Ansible. Это как бы считаются такие...
Деприкейтед.
А, ладно, короче... Чуваки, у меня 4 минуты до разбора полетов, поэтому я должен откланяться, сказать вам спасибо, вы крутые, вы это в смысле слушатели подкаста, а ведущие подкаста, они просто очень крутые, прям боги. Спасибо, всем пока.
Ладно, Олег, пока. Дорожечку пришли в мою сторону.
Безусловно, только уточни, что это дорожечка со звуком, а то ФСКН может неправильно понять. Пока.
Пока. Окей, мы продолжаем. Сегодня как-то хорошо.
Так вот, короче, по поводу Ansible. Угу. Вот видишь, что происходит. получается, раньше писали скрипты, а теперь пишут описание. И вот как раз вот это, ты в GitLab пишешь не скрипт, ты пишешь описание своего пайплайна.
Ты понимаешь, что как бы байди...
Ты не пишешь не скрипт разворачивания, а описание, как это должно развернуться.
Вот я тебя здесь прерву немножко и скажу тебе одну интересную вещь. Что байдезинг, ансибл, это тоже не про скрипты, это тоже про описание процесса. Это такая очень декларативная вещь, которая изначально и предполагался к тому, что ты просто жестко декларативно прописываешь. Вот это так, это так, это так. А потом что-то в этом королевстве пошло не так. И как бы они решили, а давайте мы к этой декларативности добавим еще немножко логики. И еще немножко.
Гибкости.
Что?
Гибкости, чтобы можно было делать все.
Да-да-да-да-да. То есть и постепенно у нас хороший годный инструмент для запуска скриптов по куче серваков, он как бы там по запуску определенных даже не скриптов, действия томарных, повторяемых по куче серваков, он превратился вот в тот цирк с конями, который мы сейчас наблюдаем, и с большим порогом вхождения, ямлами на 20 файлов и вот этим всем. Да, больно. Как-то так.
Ладно, давай уйдем от боли.
Давай уйдем от боли. Куда сходим?
Куда сходим?
А давай продолжим боли. Давай в Facebook пойдем. Мы отдохнем, а Facebook поболит. Какое-то время назад, я уже не помню, сколько это было лет, несколько даже назад, мы обсуждали новость, что Facebook запускает проект по поводу того, чтобы большими беспилотниками, которые питаются от солнечных батареек, которые будут летать над там, бедными районами Африки и других мест, будут раздавать интернет. Ну вот, судя по всему, проект все. Как-то...
А как ты думаешь, почему?
Ну, во-первых, видимо, никто не смог ответить на вопрос, зачем это делать и где там будут деньги.
Не, ну как, понятно. Ты берешь, заходишь, первый раз ты логинился, и тебя первым открывается Facebook. Или, например, зайти в этот интернет можно только зайдя в свой аккаунт Facebook.
Ну, я подозреваю, что процесс разработки и тестирования этих беспилотников, он стоил чуть дороже, чем планировались доходы от всего этого части.
Не, ну представь, короче, вот на какой-то определенной территории, да,
ну, понятно.
У тебя все Facebook'и. Все, абсолютно. И у них выбора нет.
Это какое-то
очень... Это же волшебно.
Это какое-то очень печальное будущее.
Не, ну про печальное будущее и не очень печальное. Сейчас же вот в России, да, то есть в новостях нету, то что сейчас хотят всех людей идентифицировать по номеру телефона.
Ну, как бы, с учетом того, что в большинстве случаев это и так происходит, ок.
Ну да, сейчас, нет, сейчас это будет принято на уровне закона, вот. И все.
Вот. Давай мы вернемся к новости.
Ага.
То есть у них был первый прототип, который в первом же полете, по-моему, получил достаточно серьезные повреждения, и дальше у них как-то кончился энтузиазм и деньги, и проект свернут.
А у Почты России, когда повредился квадрокоптер, они продолжили.
Ну, стоит отметить некоторую целеустремленность отечественного почтового оператора.
Слабаки в Фейсбуке.
Не шмогли. Ну, там как бы серьезный такой беспилотник. Вес почти с полтонны. Высота полета должна быть в районе там чуть 20-27 километров, чтобы не мешать самолетикам. Я чуть не помню, сколько у него размах крыльев. Там какой-то сумасшедший размах крыльев. И вообще вся эта конструкция достаточно здоровая. Но не шмогла, не полетела. Как бы официально проект не взлетел.
Не-не, смотри, и вот последнее предложение в статье написано. От него компания не отказывается. Реализовывать его будет уже несколько иными способами. При помощи партнеров.
То есть они привлекут еще инвестиции, найдут, видимо, как каких-либо телеком-операторов, которые в этом понимают больше. То есть я подозреваю, что там были проблемы.
Ты меня расстраиваешь.
А кто?
Маск ракетами своими. У него ракеты полетели.
Ну, и что?
Самый лучший партнер.
Не знаю, я... противоречиво отношусь к этому товарищу, достойному чуть более чем полностью, но может
нет,
быть.
Ну, нет, у него же идея какая? Подожди, глобально запустить, сделать дешевые ракеты, ну, запустить кучу спутников, раздавать интернет, заработать кучу денег и на эти деньги полететь на Марс. Не знал?
О, как.
Отличный план вообще.
Угу. Ну, возможно, как бы они станут партнерами, да.
Нет, на самом деле еще и Google вроде бы тоже своими аэростатами уже отказался, да?
А все проекты вот такого немножко альтруистичного раздавания интернетов куда-то кончились.
Ну вот, поэтому все будут партнерами Маска.
Maybe, maybe. Окей. Что у нас еще есть хорошего? Есть, кстати, Gentoo Linux, которую...
Нет, там на самом деле заголовок громкий, а если почитать...
То, как бы, да. То есть заголовок у нас что гласит? Заголовок гласит о том, что репозиторий GitHub'а... Репозиторий Gentoo Linux'а на GitHub'е был взломан неизвестными хакерами. Вот. Но по факту оказалось, что было взломано только зеркало Gentoo на GitHub'е, через которое принимались pull-реквесты, и которая не содержала в себе ни ебилдов, ни тех сорцов, которые используются при сборке этого дистрибутива на конечных машинах. Поэтому как бы сильно ничего и не поменялось.
Ну да, получается сами исходники, они хранятся где-то в другом месте, хотя об этом не говорится, но при этом, в GitHub просто зеркалировались эти исходники, и можно было, да, что-нибудь туда законтрибьютить. После этого оно попадало в какие-то, правильные исходники.
Да, они бэкпортились обратно. Вот это зеркало было скомпрометировано. Сейчас, я так понимаю, все подчистили. И жизнь снова радужна. Если вы оттуда что-то загружали, ну, будьте внимательны.
Не, ну да, то есть вот говорится, что не надо собирать Gentoo из GitHub'а. Собирайте из каких-то других более правильных мест.
Угу.
А ты собирал Gentoo?
Однажды в жизни собирал.
А я не собирал.
Ну.
И не грущу.
Да и я тоже как бы не сильно переживаю. Это был такой проект чисто на поржать. Собрал, понял, что могу. Дальше там какой-то бал.
Самоутвердился.
Да, самоутвердился, удалил, поставил Ubuntu назад. Кстати, об Ubuntu. Linux Mint.
Linux Mint.
Да. Товарищи не успокоятся, и я не сильно понимаю, почему они не могут объединиться с Ubuntu, но товарищи пилят такой свою дружественную Ubuntu, поставляют ее на основе Mate 1.2 и Cinnamon 3.8, то есть это те товарищи, которые продолжают идеи Gnome 2 только на современном технологическом стеке от GTK 3. Вот. Все это собрано на базе Ubuntu 18.04 UTS. Есть также XFCE, DVD-сборка с ним. Есть с Mate и есть с Cinnamon. Что еще из хорошего? Выглядит симпатично. Интегрировали таймшифт, который позволяет ей снять полностью состояние системы с возможностью ее последующего восстановления. То есть перед тем, как на что-нибудь обновляться, можно куда-нибудь отложить прям полный образ системы, а не только пользовательские данные. Вот. Менеджер обновления теперь не умеет выборочную установку обновлений. Теперь применяются все обновления, какие есть.
Видимо, они задолбались.
Ну, потому что...
С выборочными обновлениями.
Ну, с кусочными обновлениями всегда большая проблема. Что еще поменялось? Изменен интерфейс приветствия со входом в систему... Всякие софтмер-менеджеры, я не знаю, стоит нам обсуждать, не стоит. То, что переделали, тоже должно стать лучше. Лучше должно стать работать на high DPI экранах.
А что, Ubuntu не могла?
Ubuntu да, тоже могла. Так это же, видимо, все-таки changelog по сравнению с 18-м ментом, а не с Ubuntu.
А, то есть они, получается, те изменения, которые они не сами сделали, а они просто были в Ubuntu, они их тоже себе приписывают.
Естественно. Ну, не знаю, как там происходит. Для меня вот этот зоопарк дистрибутивов Linux — это всегда боль. Потому что они все немножко стукнуты по голове, и каждый в свою сторону, и вот... Больно, короче.
Не, ну на самом деле, нам надо как-то, да, уже потихонечку консолидироваться вокруг, например, Enterprise какого-нибудь Red Hat и Ubuntu. И жить счастливо. Ну и на самом-то деле получается...
А по сути сейчас есть два центра притяжения. Это Debian / Ubuntu и RHEL.
Ну, его... да, на самом деле так и есть. Потому что вот это две основные... Причем я где-то читал, что Ubuntu сервер на самом деле очень популярная. Дистрибутив.
А где-то у нас даже...
его многие где запускают.
А у нас где-то даже была новость по поводу того, что опубликована статистика Ubuntu. Я ее не взял, кажется, эту тему. Да, не взял сюда. Опубликована статистика Ubuntu, и да, она очень популярна во всяких облачных системах, типа Azure, AWS и вот этих. То есть для тех компаний, которые не кровавые enterprise, а которые вот стартапы, готовящиеся стать единорогами, они любят Ubuntu, а enterprise любит RHEL и подписочки.
Да. Ибо есть кого спросить.
Да, будь как Enterprise, подписывайся на подкаст.
Раздели риски, на самом деле. Это вообще очень смешная тема, то, что покупают, когда платный продукт. То есть смысл в том, что они говорят: вот, у нас все поддержит. А если что, мы можем что-нибудь сказать. Нас можно побить. По сути, во многом. Так же, как получается, есть Kubernetes, вот, а есть OpenShift. Ну, я на самом деле не знаю, может быть, там есть какое-то что-то прорывное, я пока глубоко не разбирался, но я очень, ну как, я абсолютно не уверен, что в OpenShift есть что-то такое супер-супер крутое по сравнению с обычным Kubernetes.
Ну, я его тоже не трогал, OpenShift. Ну, надеюсь, мне скоро представится возможность это сделать. Тогда подготовлюсь и доложу. Окей. Что тебе нравится, дорогой товарищ?
Не, ну я-то люблю Kubernetes.
Ты любишь Kubernetes. Докладывай.
А ну, докладывай. А что докладывать-то? На самом деле, вышел очередной релиз, и он такой прям прикольный, потому что я вообще поражаюсь, насколько активно этот проект развивается. Потому что они как-то хитро делают, что вот выпускают сначала какую-то функциональность на альфа-версии, бета-версии, а потом, если все в бета-версии все хорошо, тогда они сразу и стабильную обзывают. Вот. И в этом релизе несколько фич стали стабильными. Это первое, это переход от IP-tables на IPvS. Ты знаешь, что такое IPvS?
Нет, не сталкивался с ним.
Ну я... да, то есть получается вот, вообще по идее, как можно получается балансировать нагрузку с помощью IP-tables. Вот, IPvS это работает как-то более быстро.
Ну, потому что изначально IP-tables это все-таки firewall, он по-другому взаимодействует с пакетами. Вот. А IPvS это изначально балансировщик.
Да, но при этом с помощью него как раз тоже можно все закрыть, что не надо.
Ну, как бы, да. Я бы все-таки, видишь, использовал два инструмента. Одним закрывал, который для закрытия, а вторым все-таки бы балансировал, который для балансировки.
А, ну, в общем, вот, эта штука стала стабильна, прикольно, должно все стать еще быстрее, еще прикольней.
Вы перешли?
Потом...
Вы-то перешли на этот релиз?
Или... А, да я думаю, еще нет. Еще не успели.
Окей.
Вот. Потом, получается, у них в стабильную версию перешла вот эта Core DNS в качестве DNS-сервера. Вот. Ну, то есть он, получается, написан на Go, поэтому они же любят разработчик Kubernetes Go.
Ну, это же гугловская разработка. Google любит Go.
Да. Нет. Ну, на самом деле, вообще тоже интересно. Я в последнее время... Ой, ухожу от темы, ладно.
Давай мы обсудим.
В общем...
После темы мы обсудим, что куда.
Да. Вот. Получается, это тоже модно, молодежно и быстро. И как-то там получается в один файл, и должно все быстрее, лучше работать.
И если оно скомпилилось, то оно уже должно работать.
Да, да, да. Вот, потом всякие баги, штучки. Потом, фича защиты удаления persistent volume claims. Постепенно хранилище, по сути.
Угу.
Вот. Вот интересно, то есть, что это такое, если честно, я до конца не знаю, но, наверное, если ты объявил персистентное хранилище, когда ты запускал свой релиз, то можно как-то там, знаешь, как это бывает, защита от удаления вот, там, в фотоаппаратах, чтобы никто не удалил, наверное, что-то типа такого. Вот. Потом появилась возможность увеличивать размер тома, да, ну, монтируемый файл с тем, по сути, бета-версии при перезапуске, с перезапуском, и в реальном времени, в рантайме, без перезапуска. Вот это, мне кажется, очень круто. То есть это прям, мы с такой темой сталкивались, это прям нужная фича. Вот. Что еще такого прикольного? Всякие улучшалки для работы в Азуре, для винды работы были.
Ну, улучшение в консольных утилитках, в общем, вам должно стать.
Да, прикольная штука, кстати, вот. Была, там что-то сходу найти не могу. Короче, команда появилась, которая позволяет дождаться, когда. Блин, где это было? Короче, когда выполнится какой-то процесс.
Kubectl-wide.
Запускаешь?
Ты про него. Kubectl-wide. Ты про него.
Да, wait, да. Получается, можно, например, поставить что-нибудь на запуск и запустить какую-нибудь команду и типа подождать. Пока он там, все там поды попадут в статус ready. Это прям тоже реально удобная фича, которая была бы. То есть это я до этого, мне приходилось, например, как я делал, там, писал скриптик, там, в цикле проверял, когда там в ready попадет. Да? То, что мне нужно.
Ну, а теперь оно есть.
Раз в секунду дергал и спрашивал, ну что, ready, не ready, а теперь можно выполнить такую команду и наслаждаться, и ждать.
На самом деле это большой такой deal, потому что вот дождаться адекватно подъема сервера, это зачастую, да, задачка. Которая вроде бы решаема, но до того нудно и некрасиво, что не хочется иногда ее решать.
Да, и еще куча всяких прикольных штук. Так, наверное, стал свежее Go, стал свежее Docker. И все. И, в общем, наслаждайтесь. Kubernetes — это круто. Наверное, всем... реально, кстати, на конференции, на хайлоуде, кто-то сказал, ну, по сути, Kubernetes становится промышленным стандартом,
да,
для всех.
Да.
Вот. То есть, вот, например, там сколько лет? Лет 5-10 назад говорили об облачных технологиях, а потом появился... И как-то это все было так вот. Облачные, все это были разговоры, а реальных облаков никто не видел. А теперь, когда есть Kubernetes, когда есть Docker, там плюс Spring Cloud, да, то есть все стало реальностью.
Да, все постепенно догоняется. Так, давай двинемся к немножко другой части IT-мира. Мы уже когда-то обсуждали защиту VPA3 стандарт. Вот, наконец-то он принят. Wi-Fi Alliance наконец-то опубликовал сертификацию VPA3, которую ускорили после выявленных атак Crack против VPA2, и сейчас все должно стать более безопасным. То есть основные усилия были направлены на повышение безопасности. То есть они дошли до того, что даже используя какие-то словарные легкие пароли, даже они стали лучше.
Не, ну просто перебирать их стало гораздо сложнее.
Да, потому что ввели тайм-аут между неудачными попытками. Плюс появилась Wi-Fi Easy Connect, когда у тебя есть какой-то, допустим, IOT, какой-нибудь датчик без экрана, тебе надо для него настроить Wi-Fi. Ты заранее своим смартфоном подключаешься к какой-то сетке и потом для вот этого вот устройства настраиваешь интернет. Как это реализовано будет, не знаю, но должно быть интересно. Так что вот. Ждем, когда появятся первые раутеры. И будем думать, нужны ли они нам.
Кстати, да, по поводу Wi-Fi Easy Connect, ты сказал. То есть у меня тут, я помню, несколько там подкастов назад рассказывал про свою эту камеру к Xiaomi. Вот, и как там настраивается, подключается к Wi-Fi запароленному. То есть ты, получается, включаешь приложение, но оно как-то, не знаю, по Bluetooth, там, типа, или по имени Wi-Fi сети, которую она там открывает, это приложение типа находит твою камеру. Ну, в телефоне. Вот. И потом ты в телефоне вводишь там имя сети, пароль, и у тебя на телефоне отображается QR-код, который ты показываешь камере, камера его воспринимает и считывает и подключается к Wi-Fi.
Ну вот, видимо, теперь этот процесс должен стать сильно легче.
Да, потому что, а вот как приходилось сделать? Ну, когда у тебя камера, тебе это можно сделать QR-код, а у тебя камеры нет.
Ну, ты какой-нибудь там, не знаю, термостат запускаешь.
Да, без камеры.
Без камеры, все. И тут что-то пошло не так.
Да. А ты боишься, что твой Wi-Fi взломают?
Нет.
А у тебя нет Wi-Fi?
Есть. У меня к нему ничего критичного не подключено.
Не, ну это опасность. Сейчас же, кстати, опасность, если Wi-Fi украдут, будут плохие вещи с твоего IP-шника отправлять.
Ну, я сейчас просто немножко перенастрою правила маршрутизации.
А, да?
Да.
Ну ладно, все. Нет, тема на самом деле, да, актуальна, потому что, вот, правда, вот мне, кстати, интересно, вот я вроде слышал, что в каких-то компаниях, ну, довольно таких, там, не знаю, крупных, вместо проводов полностью переходит на Wi-Fi. И я вот не знаю, насколько это реально, насколько это получается быстро.
Это как построить сеть, то есть все зависит от архитектуры сети.
То есть думаешь, это реально? То есть, например, сидят там 100 человек, и они пользуются одной сетью Wi-Fi?
В теории, да, why not?
Ну, это интересно. Интересно.
Вот. Ну, просто, видишь, надежность этой сети. Я сторонник старой доброй медяхи.
Ну, я на самом деле тоже, потому что если брать 3 гигерцовые, то есть как раз это микроволновку кто-нибудь включил, и у всех сразу...
Wi-Fi-чик кончился.
Да, Wi-Fi-чик кончился. Вот. Но при этом, кстати, мне очень понравилось, вот мне нравится этот Wi-Fi, который 5 гигерцовый, от Acacia поставил роутер, AC, да, вот, который, и реально чувствуется, что с ним быстрее работает. Но я не знаю, либо его потому, что действительно он быстрее, либо потому, что более свободная полоса пропускания, да, 5 ГГц практически свободно. Вот, и, кстати, я даже когда был на конференции High Load, там был тоже AC. Вот, я чувствовал себя, что я реально быстрее других.
Чудесно.
За счет того, что мои устройства, мой ноутбук этот стандарт поддерживают. Да.
Давай, наверное, потихонечку закругляться, мы подходим к таймингу уже. В конце, наверное, вставим еще интервью, наш разговор с организаторами Хайволда. Там тоже удалось хорошо пообщаться. Сегодняшний выпуск это просто очередная ода Хайволду, скоро нас отпустят. Но там было клево.
Да, да, вообще прикольно. А ты, кстати, фоточку выложишь? Где-то с медведем.
Да, надо выложить фоточку. Ну, видимо, да,
А я что-то не сфотался.
Ну что ж. Ну придется поднять нейронку, которая перерисует лицо. И позу.
Слоумо.
Да. А знаешь же, помнишь, эти картинки были, которую поворачиваешь под другим углом, и картинка меняется.
Да.
Вот такую надо сделать.
Что-то такое. Ну, надо.
Ну что ж, давай потихонечку расходиться. Это был подкаст «Витая пара» за номером 292. С нами был тут немножко Олег. Со мной до конца был Роман. Артём сегодня не состоялся. Всем спасибо, кто это слушает онлайн. Ждем всех, кто это будет потом слушать и смотреть офлайн. Приходите к нам на сайт, приходите в наш чат в Телеграме, Hangouts, группа ВКонтакте. Везде, где вы нас найдете. Всем стабильного коннекта и пока.
Пока-пока.
Ну что, это подкаст «Витая пара». Первое заключение с Хайлоу до 2018. Я опять забываю год. Это нормально. Тут Роман, тут организаторы. И расскажите, как вообще возникла идея все это притащить сюда, потому что обычно крупные конференции, Новосибирск, так. Вообще Сибирь и все, что за Уралом, немножко обходит стороной.
Ну, в принципе, у нас всегда были две большие конференции в год. Это фестиваль РИД и конференция HiLoad. Они проходили обе в Москве. Но в этом году мы решили расшириться. И, опять же, у нас в этом году будет проходить больше 10 конференций. И решили также, мало того, чтобы увеличить количество, но еще и распространиться по стране. Поэтому в этом году у нас, помимо Новосибирска, еще будет задействован Питер в планах. А в дальнейшем, может быть, еще какие-нибудь города, где большое количество IT-специалистов.
Это мы сможем... Кто растет по России? Какой-нибудь Краснодар туда очень много.
Казань, может быть.
Нижний.
Ну да, Казань, но в этот раз в Казани было точно никак. Там чемпионат, и не до этого сейчас.
Давайте тему футбола мы и не обсуждаем в этом подкасте. Здесь не обсуждают маркетинг, политику и криптовалюты. Вообще сложно было найти сюда докладчиков, кто готов ехать в Сибирь?
Да нет, желающих было много. Где-то конкурс был 2,5-3 человека на место.
Многие местные, кстати.
Много, много наших?
Да.
А прилично. Ну, ваших...
Ну,
это
Новосибирск.
Прям, ну, Новосибирск и плюс ближайшие, да, регионы. А так, в принципе, тех, кто, допустим, отказался бы, потому что далеко ехать, таких точно нет. Mm-hmm. То есть все с готовностью, в принципе.
А по опыту много людей вообще из Новосибирска ранее, допустим, в Москву, в другие города?
В смысле, туда приезжают?
Да, с докладом.
Ну, приезжают. У нас, наверное, ну, обычно Москва, Питер, Новосибирск, еще пару городов таких самых активных. Да, поэтому все-таки Новосибирск считается таким...
Ну, в Новосибирске ЦФТ обогатились, да, потому что они, наверное, очень много докладов сделали, как раз по Оракулу. Uh-huh. Да, это прям прикольно.
Ну, у нас ЦФТ, Дубльгиз, uh-huh. Кстати, потому что я вот смотрю, я иду на доклады Дубльгиза.
А, там есть, да?
У них есть, да. Странно, что нет Сбертеха.
Как-то да, у вас не получилось, да, с ними?
Ну или у них с нами. Да нет, у нас все хорошо, но, видимо, они поддались вот на этот хайлот, не знаю.
Ну, значит, мы попробуем это исправить в следующий раз. Надеюсь, это не последний заход. Потому что вот я смотрю просто по конференциям, мы активно общаемся с ребятами еще из Джуга. Uh-huh. Вот. Они в этом году зашли в Новосибирск, uh-huh. следом вы. То есть uh-huh. как-то мы начали привлекать вот какой-то кипиш.
Ну это же замечательно, развитие, yeah. все дела.
Ну, насколько я понимаю, здесь много активистов. Рим в этом больше смыслит, но желающих было много.
Да, мы начали собирать, вот среда как раз, встреча активистов IT-сообществ. Мы решили участвовать в развитии IT-экосистемы, и это очень интересно, на самом деле, очень нравится встречаться. Причем на РИТе у нас были активисты с разных регионов, прям вот там с разных городов, они смогли пообщаться, встретиться, обсудить какие-то свои проблемы общие, вот. И здесь мы тоже пригласили, но больше местных.
А кто из местных, какие наши сообщества в Новосибирске?
У вас есть, например, сибирские техписатели. У вас есть Agile, у вас есть Mobile
секции.
Питон, да. Вон у вас Александр Сапронов был. Точнее, есть. Вы его можете, да, увидеть.
Пару месяцев назад Java User Group появился.
Вот они здесь тоже есть, кстати, ребята. Java User Group, да, вы можете их найти, кстати, тоже.
Не, ну это Жук, да. А у них очень прикольно.
Вот, так что достаточно много, 15 сообществ сейчас присутствует здесь.
И Linux User Group, она интересная, давай, не удалось в них выйти?
Ее нету. Нет,
была, значит вымерли, потому что когда...
Потому что ты не участвуешь.
Да, знаешь, как только я занялся подкастами, я был практически с позором выгнан, как подкастер, MP3 юзер и вообще непонятные существа. В общем, не сложилось у нас с ними.
Да, да, даже с Красноярска, кстати, вот есть два сообщества, Dev2Dev и .NET. Край.NET, вот, так что...
Ой, нет, за .NET, это больно мне. На прошлой работе .NET'ом нанесены психологические травмы. Как раз, наверное, тогда было бы интересно попасть сюда, посмотреть, как готовить такие высоконагруженные .NET.
А тут, кстати, мне очень понравилось в этой конференции, то, что другие конференции, вот там, тоже, они концентрируются прямо на Java. А у вас можно посмотреть что-то из мира .NET, что-то из мира PHP, да, там, какие еще там были. И прочее, и прочее.
И что-то из мира девопса в очередной раз скорректировать свое видение. Потому что тема модная, тема горячая, и при этом не всегда есть понимание, куда грести.
Ну да.
Потому что кто-то говорит, что DevOps это Jenkins там, или GitLab вся, и кто-то говорит, что это там какой-то еще процесс. В результате каждый строит свой DevOps, так же, как каждый строит свой Agile. Вот. И вот этот обмен практиками, он интересен, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Трамп, ты здесь уже дольше?
Ну да, мне вот интересно, то есть, что я хотел сказать, а вот получается... А как вы находили... Ну, то есть, вот есть, получается, докладчик, да? То есть, а есть митапы, да? То есть, это вот какая-то у вас особенность, да, вашей конференции? То, что
митапы – это активность внутри конференции. То есть, вот приходят докладчики, приходят участники, приходят там, те же активисты. Вот они, соответственно, смотрят доклады, ходят, слушают, общаются. И вот у них возникают какие-то вопросы, они находят людей по своей специфике, тематике. И вот они хотят с ними пообщаться там, более кулуарно. И вот они организовывают митап, зовут всех, кому это интересно. И вот маленьким кругом вот здесь садятся вот в такой митап-комнате и обсуждают очень там узкоспециализированные вопросы.
То есть на доклады нужно подаваться заранее, их очень тщательно отсматривает наш программный комитет, а в принципе инициировать свой митап может любой участник mm-hmm. конференции, там наш партнер, активист mm-hmm. или ну, докладчик, если ему не хватило времени на докладе.
Даже вы можете сейчас прям написать, у нас здесь новый баннер.
Давайте митап.
А что, запустить витую пару лайф и просто вот в прямой эфир?
У нас, кстати, делали на Рите, блогеры, ребята, да, они так и делали.
А здесь, вот как раз в Новосибирске, компания CFT. То есть они сделали свое радио.
Радиорубка, да.
Да, да.
Очень здорово.
Ходить, посмотреть, как у них там все сделано.
Не, ну у них там отдельная комнатка с микрофоном, вообще все, все угу. классно. Ну, и онлайн-трансляция у них.
Ну ты же знаешь мою любовь к проводам, аудиотехнике, вот этому всему. Нежную, теплую.
Смотри, зайдешь туда, они тебя там захантят. Скажут, о,
не только в DevOps, но и в проводочке умнеет.
Еще и микрофон, будешь это, как это, в CFT радио вести свое.
Зачем? Просто подкаст «Святая пара» будет выходить в качестве...
Не, ну сам, да, там CFT, то есть у них получается внутри компании они делают радио и телевидение, даже какие-то праздники. Так что да, да.
Интересно. Сторонние ребята.
Да, сторонние.
Только далеко они. Ну, кади. Как у вас в целом впечатление вообще от Новосибирска, как от города?
Мы сейчас, скорее, не успели особо погулять, только вот от, у нас припатия была от него до там оперы и обратно, это минут 15 туда-обратно. Вот, и, ну, в принципе, мы попали на день города как раз, да. Там погуляли немножко, посмотрели, очень здорово, 125 лет Новосибирску, прям замечательно, все гуляют.
На набережной были?
Нет, вот только в центре.
Там просто набережную ее отремонтировали специально, mm-hmm. там прям... Да, как в день города было очень много народу. То есть, да, там было, наверное, да. Я такого ни разу не видел.
Сейчас сходим туда.
Просто Новосибирск тоже такой молодой очень. С одной стороны, очень странный город, потому что многие его ругают, он серый, без лица, а с другой стороны, он очень активно формируется. Потому что старт пришелся, это стройка Транссиба, потом война, потом это был и научный, и производственный центр. Вот сейчас он становится таким одним из IT-центров России, mm-hmm. и очень интересно здесь, потому что отсюда вышли очень много крупных компаний, да, и Broker Credit Service, которые изначально... Причем изначально они запускаются там как какие-то продуктовые, финансы. Mm-hmm.
Параллелс у нас.
Параллелс родился, да. А потом они переходят в IT, и вот такая там, IT-трансформация, которая тоже сейчас там, тренд последних лет, она происходит здесь регулярно.
Но это именно Академгородок.
Не только Дубльгиз, как бы сейчас по всему городу разно, у них есть.
Не его. Хватило там места.
Ну, Академгородок это вот вопрос почему-то. Это был мозговой центр. Да, то есть там много институтов, причем занимающихся разными проблемами. А сейчас это. Оттуда выходят люди, у них много идей, они что-то пробуют, пытаются запускать какие-то стартапы. То есть отсюда пошел Дубльгиз, который. Новосибирске это вот справочник номер один, то есть никакие ни Яндекс, ни Google, ничего не стояло рядом, потому
мне
что...
Мне кажется, по многим регионам это номер один. В Москве нет,
не в Москве,
в Москве нет, а в регионах, да.
В регионах, с одной стороны, да, с другой стороны, как бы за новосибирской базой немножко другой уход, скажем так. Mm-hmm. Так как это родная для них база, mm-hmm. и начинали они только здесь, mm-hmm. она просто лучше наполнена. В Москве в силу размеров, mm-hmm. в силу количества и особенностей города они не успевают. Плюс тут это оригинальная команда Дубль ГИС, а там все-таки это франшиза.
Mm-hmm. А мне, кстати, такой вопрос. То есть, получается, вы в Академгородке были?
Нет, не успеваем.
Нет, вот вам надо обязательно съездить в Академгороду, сходить в технопарк, да, ага. потому что у нас, ну, мне кажется, это очень такое уникальное место, даже получается, там, не знаю, в Москве-Петербурге, да, понятное дело, там IT-специалистов больше, но именно в Академгородке больше концентрация людей. Угу. То есть, и там просто, не знаю, можете просто приедете, и там вот куча-куча зданий, и все это IT-компании, угу. просто IT-компании. И вы не рассматривали вариант провести там конференцию? Там, в принципе, есть зал.
Мы рассматривали, но там как-то по логистике немного проблематично, что туда долго ехать из центра, и как-то вроде как нам объяснили, что залы в разных корпусах. В общем, у нас были...
Ну, все-таки экспоцентр — это экспоцентр.
Ну да, но там можно было провести. Вот мне очень нравится идея проводить маленькие конференции, да, mm-hmm. чуть поменьше. Да. И вот если бы они были бы. То есть, наверняка у вас бы получилось сделать маленькую конференцию в Академгородке, но туда бы пришло бы там больше народу.
Грубо говоря, в формате таких квартальных, как квартальных встреч, квартальных этапов.
Да, да.
Mm-hmm. Ну, типа метапов.
Не, ну метапов, то есть получается, например, на весь день, да. То есть там mm-hmm. у них вот как раз вот. Там ТАР, как мы видели там, наверное, внизу, есть макет этого mm-hmm. здания, да, то есть там можно, на самом верху есть хороший зал, и туда можно, если вы организуете на весь день докладов, mm-hmm. то там будет тоже полностью забит, это mm-hmm. будет классно.
Просто потому что люди там работают,
да, живут. Mm-hmm. Они все...
Вот такой проблемой, как у меня сегодня, то есть что надо...
Приехать, собраться.
Проблема в чем, то есть иногда админов не хватает, mm-hmm. ты держишь там... Энное количество стендов, и ты один, ты. Mm-hmm. Пока тебя не сменят, ты не можешь выбраться. Вот поэтому, mm-hmm. к сожалению, у меня получается вот только вот на полдня на вторую.
Ну, вы сможете все в записи посмотреть.
Ну, это, конечно, но это все равно...
Ну да, нетворкинг здесь тоже, конечно.
Это как на рок-концерт. Можно, конечно, запись посмотреть, но совсем не то.
Но живой БГ значительно не ошибся.
Да.
Ой, да. Я, кстати, как-то была на его квартирнике практически.
Я все хочу попасть в концерт, но мне не нравится его новый альбом, поэтому я подожду, когда сейчас что-нибудь...
С симфоническим оркестром?
Нет, который «Время Н». А. Такой, там очень много боли. Я люблю таки другого БГ.
Я был в симфоническом оркестре, но мне больше всего понравилось, я как-то был в командировке в Самаре, и мы как-то случайно вечером, типа, о, у нас тут концерт, поехали. Причем он где-то был в какой-то там пригороде Самары. Вот. И там мне понравилось то, что он... Вот я приехал, то не знаю, сколько он там, ну, по моим оценкам, ну, часа три, наверное, без остановки, то есть сколько ему уже лет, и они прям мощно так играли просто. То есть, ну, видно, что человек опытный, как бы силы экономит, но при этом все равно было очень прикольно.
Атмосферно. Вот я даже попала на акустику, просто он вот сидел один с гитарой, и вот мы сидели прямо перед ним, вот там три шага до него было, и он вот, ну, это, конечно, очень непередаваемо. Вот и старые песни пел, прям потрясающе было.
А вот так вот взять, например, на IT-конференцию, пригласить музыкантов?
А у нас было так на прошлом
рите. На самом деле, среди айтишников очень много тех, кто там что-то играет, что-то пишет.
Да?
На рите, на каком-то.
На рите, да, на прошлом.
Мы еще
не работали,
да, не заставили.
Ребята рассказывали, да. Но тут, опять же, сложно как-то, ну, предугадать все вкусы, ну, не знаю.
И проверить качество.
Вот скажите, вот айтишники предпочитают какой рок? Ну, рок же тоже разный.
Всякий.
Все равно любой.
Есть такой товарищ Николай Козов, он очень хорошо писал, говорит, айтишник. Говорит. Угу. Он написал там людей разной профессии, у кого какие там предпочтения, говорит, айтишник. Айтишник, говорит, наденет наушники, покачивая головой в такт тяжелому року, будет делать свою работу. Угу. Зарплаты его интересуют во вторую очередь, главное, чтобы задачи были интересны.
Угу. То есть... Вот, то есть тяжелый рок.
Всякое может быть, потому что вот у меня товарищ, да, и причем я много слышал, я там слушаю альтернативу, да, и да, на Яндекс музыки в три альбома я не нашел. Этого нет. Там бывают, да, особенные.
Не знаю, я сейчас просто какой-нибудь инструментальчик работаю, это У каждого свои предпочтения. Как
вот,
бы
у нас, да, у нас поэтому есть некоторые сложности с интерактивами, там, с выбором даже фоновой музыки на конференцию. Мы пытаемся вроде предугадать предпочтения, но...
Ну да, но вчера мы, например, устроили показ, трансляцию футбола, но как-то, видимо, IT ребята не очень любят, да?
Понимаете, это очень шумно, не знаю, для себя, для меня это вот по ним по поводу футбола идет много вот инкоминга, и он уже детектируется как спам.
А, ну это у вас вообще-то здесь, в Новосибирске, если такое отношение, представляете, что у нас в Москве?
Нет, у нас в Новосибирске хоккей. Я хоккейный клуб «Сибирь», то есть да, у нас да. Как это, не очень богатая, да, там не очень хороший результат, но гордая команда, да. Очень прикольная. То есть да. У нас очень хороший у меня пиар, то есть у них там, может, даже слышали, да, нет?
Нет.
Ну, да. Ну вот, просто
теперь
просто,
знаем.
Да. Нет, просто у нас было вот этот сезон еще не так, а вот прошлый сезон у нас все игры сезона были с аншлагом. Mm. Да, то есть. Понятное дело, что в Москве такого не создать, потому что
да.
Много развлечений других.
Нет, но с другой стороны, одно дело, когда там внутренние команды играют друг с другом, а тут все-таки сборная, и как бы вся страна болеет, все дела.
Ну,
нет?
Мы не обсуждаем здесь футбол.
Ладно, все, закончили. Тяжелый рок. Вернем.
Не знаю, мне интересно, что вот среди айтишников вот всем кажется, что айти-специалист это вот человек, который... А почему у тебя нет там, я не знаю, спрашиваю, почему у тебя нет там каких-то репозиторий большого на GitHub, чуваки? Ну, я не все свое время провожу в 4 экрана. То есть, на самом деле, очень интересно, что айтишники-то люди развитые вот не только там в цифру, но и вот они, не добирая чего-то, вот, как я говорю, аналогового, они стараются добрать его из других областей.
А ну, кстати, еще такой вопрос про конференцию. А у вас не было идеи сделать из вот этих конференций просто вечеринку?
Так у нас с вечеринки вечером.
Ну, вечеринка вечером, да.
После
конференции. А вот, например, пропустить кучную часть доклада.
Вы знаете, у людей есть альтернатива, конечно, но они приходят, то есть конференция для чего организуется, да? Для того, чтобы люди пришли, послушали доклады, либо пообщались там с коллегами, ну, то есть нетворкинг, да, а вечером это вечеринка. Собственно, все есть.
Ну и, в принципе, в течение дня, когда идут доклады, если кто-то не хочет, у нас всегда
постоянно
есть
еще
кофе-брейк и
так далее.
Ну, как бы вечеринку делать во время докладов и днем, ну, это такое слишком большое искушение.
Ну, можно, да. Не, ну просто вот мне, например, я не знаю, я как вот вроде бы общаюсь, да, но я вот стесняюсь подходить к людям. Да? Вот. И получается, может быть, какие-то мероприятия, которые бы людей как-то больше перемешивали.
Вот эту стену мизантропии, которую отращиваешь,
да, ее надо пробить. Все об этом говорят на самом деле. Ну а что мы можем делать, ну там прям заставлять людей знакомиться? Мы организовываем пространство. Мы делаем вот метапы. Казалось бы, вот где еще легче познакомиться, как не на метапах. Человек 10 общается, да. Да, на тематике, которые прям вот очень узкие, которые вот у вас болят, и вы можете на эту тему действительно там пообщаться, найти общее решение. Ну вы же будете общаться, вы же не будете стесняться.
По поводу метапов, у меня, кстати, вот такой опыт. То есть я пришел на метап, и мне не хватило какой-то модерации. Да, то есть получается, вот у вас вот люди, да, они специалисты, но они как специалисты, они классные, я уверен. Но с точки зрения управления, да, этого аудитории, как-то получалось просто какой-то такой разговор.
Ну, в этом и специфика метапов. Доклады модерируются, конечно, а метапы, они же организовываются участниками, и они, в принципе, ну, это такие кулуарные разговоры.
Чуть-чуть совсем организованные.
Да, да, да,
но
да.
Все равно тут разные люди. Кулуарно там вдвоем, они там пускай хоть там заговорятся, да, то есть все равно какая-то аудитория собралась, да, хочется как это, говорят, мясо давайте, вот, и, не знаю, я бы, например, посадил бы какого-то человека, который такой, воу-воу-воу, так, спокойно, давайте вернемся к теме.
Где-то я это слышу регулярно у нас в записях.
Ну вот это, по идее, есть организатор этого метапа. Ну, все-таки мы же тоже даем вам
слово.
Да, мы же не можем модерировать именно чужие инициативы.
Есть чуть-чуть спросить, по-моему, так замучаемся с людей.
А у меня, кстати, еще такой вопрос, но я не знаю, это может быть секретная информация. А вот сколько люди процент сами покупают, а сколько вот корпоративные?
Ой, ну больше корпоративных, да, ведь, наверное? Да, особенно здесь, в Новосибирске.
Ну, это примерно 50 на 50 или...
70-30.
Мне кажется, в Новосибирске больше корпоративных, потому что если местные компании, ну, точнее, если люди отсюда, то, возможно, билет чуть дороговат для индивидуальной покупки, компании покупают. Если это кто-то едет из другого города, то, соответственно, там, опять же, дополнительные расходы на дорогу, проживание. Ну, и тут тоже проще, если компания купит. В Москве, в принципе, там более-менее уравнивается, да. Вот, а здесь все-таки...
Ну, и может быть то, что первый заход, и народ еще вот так присматривается, что это ему даст.
Не, ну, билет у вас как бы подороже.
Чем? Да. Ну,
подороже, то есть это народ отмечал. Вот, то есть, в принципе, там были у меня знакомые, которые хотели, но нет, что-то это... Засомневались.
Ну, потому что организован так же, то есть все те же издержки, тот же уровень докладов, тот же уровень спикеров, поэтому ну, мы не можем,
к сожалению, уменьшать. Как бы, хорошее дело, дорого стоит.
Это уже прелестно.
Да, да.
Как у этого Артемия Лебедева, долго-долго офигенно.
Да, да, вот так оно должно быть, да. Нет, я все-таки мечтаю, получается, обойти в вечеринках какие-то, да, то есть, ну вот, получается, я вот смотрю там какие-то, вот эти фильмы, например, да, есть про стартап, вот там был фильм «Социальная сеть», да, про Facebook, вот, и тоже они тут устраивают какие-то вечеринки.
Про бассейн вы вспомнили?
Да,
про
бассейн, да, нет, на самом деле, вот смех смехом, сделать IT-конференцию в Новосибирском аквапарке. Вот у нас построили отличный аквапарк. То есть, ну это как это...
Крупнейший за Уралом?
Не, ну он вообще в России крупнейший.
Да-да-да.
Да, потому что до этого был в Петербурге, я вот ходил, я любитель аквапарков.
Ты водоплавающий.
Не, ну да, я везде езжу в аквапарке. Вот, и сейчас у нас крупнейший. И там бывают тоже какие-то вечеринки устраивают. А если провести, правда, такую вечеринку в аквапарке? Пенную вечеринку IT-специалистов.
Может, вы зря нам сейчас это рассказываете? Надо было свою идею брать и...
Нет, я...
Понимаете, это опять-таки, чтобы все это организовать, нужно пробить стену мизантропии.
У меня просто там же все равно вопрос денег встает. И получается, правят ли компании, да, я почему спросил про это, просто на тусовку людей. Потому что, да, потому что же как вот есть такая ситуация, что иногда компания не отправляет других людей, потому что а вдруг кого там захантят, хороших спецов.
Конечно.
А тут, получается, потратишь деньги, а его еще там на пенной вечеринке какой-нибудь чар увидит в другую компанию.
Кстати, насчет захантить, мы стараемся за этим следить, и у нас как бы это прямо...
Ну, табу такое.
Да, табу, потому что, ну, естественно, никто не будет отправлять своих людей на конференции, если есть такая опасность, что его здесь переманят.
Да, а как вы с этим боретесь?
Ну, у нас есть наши спонсоры, у которых прямо это у нас в договоре прописано, что открытого хантинга быть не может. Понятно, что в личных разговорах мы это никак нет.
Ну, надо поставить много камер и натравить нейронку. Там как раз есть близкие темы, чтобы в хайлоуде обрабатывать кучу.
Не, я просто как раз на других конференциях, да, я видел, что конкретно компании, то есть они там вообще очень активно этим занимались.
Приходите к нам.
Да, приходите к нам, у нас там классно, там рекламки, у нас там классный офис, у нас там печеньки. Давайте. У вас, наверное, сильно у вас такого вот не видно.
Ну, нет, да, потому что все-таки у нас большое количество компаний покупают билеты для своих участников, для своих сотрудников. И поэтому мы стараемся с ними дружить и это тоже не портить им жизнь.
С другой стороны, это как-то спокойнее немножко воспринимать, когда эти не рвут на части.
Да, да, да.
Нет, я думаю, вам, кстати, это, кстати, прикольно, да, прям это... конкурентное преимущество можно выставлять, когда вы будете рекламировать вашу конференцию, вы прям об этом можете в открытую говорить, и я думаю, как раз больше компаний будут в нее вкладываться.
Приходить, да.
Да.
А вот насчет досуга, все-таки это интересно, мы как раз каждый раз думаем, чтобы такого придумать на вечер, потому что все-таки нам не так легко понять, что вам конкретно нравится, вот, и... Да, и поэтому там любые идеи мы очень хорошо воспринимаем.
Да. Ну, вот аквапарк.
Вечерняя программа, да.
Загрузить его внизу какими-нибудь Raspberry Pi-ами и на них что-нибудь...
Нет, там, получается, есть большой бассейн. Вы поставите проектор, и люди прям в бассейне сидят и слушают доклад. Почему нет?
А вы не думаете, что концентрация ухудшится в этом случае?
Понимаете, в чем проблема? То есть концентрация, наоборот, нас надо немножко выше, чтобы мы там лучше, там, вот именно вот это общение шло, то есть о котором мы говорим между людьми, нас немножко надо вышибать из привычной среды. То есть. Когда я там смотрю там, опять на код, на там, какие-то практики, я их постоянно в голове крутится процесс, который пытается применить там, к твоей реальности. И ты вот этот мегакомпилятор, он крутит. Когда тебе уже не столько, может быть, надо за это думать, и обстановка меняется. То есть ты не сидишь в кресле, там какая-то вода, палатка, не знаю, что, открытый космос, то и воспринимается информация по-другому, и общение может уже другое пойти.
Ну, понятно, среду поменять.
Да, среду поменять и среду.
А так вот там, если в аквапарке, да, я сейчас даже фантазирую, там есть рядом банный комплекс, сауна. Можно пойти поговорить.
Переговорки там сделать.
Переговорка, да, там в сауне.
А зато будет четкое ограничение. Пока, когда все готовы, метап кончился, вышли.
Да,
модерация такая.
Пошли там, облились холодной водичкой. Не, ну потому что по поводу концентрации, на самом деле, кто-то концентрирован, кому интересно, они сконцентрированы. А кто не сконцентрирован, они там полезли в свои телефоны, там, ноутбуки и так далее.
Защищенные по IP68.
Да, да, да. То есть тут может быть как раз, то есть больше будет.
Будет концентрация, потому что в бассейне возьмешь ноутбук.
Кстати, правда, не возьмешь ноутбук.
Да, да, да. И Wi-Fi наверняка там похуже.
Вообще,
не, ну сейчас вообще эти, ну, телефоны там, они чехольчики есть, вот они по дизайну выходят.
Ну, это уже, знаешь, это уже надо напрягаться, айтишник существует ленивый.
Да, и там можно, кстати, да, первая этот, IT-конференция на воде.
На воде.
Да, это забавно.
А, или, например, ну это тоже получается вопрос на родниках, или, например, IT-конференцию строить на корабле.
Я так подумала, да, вот когда вы так сказали, на воде скорее
приходит на ум. Количество мест очень ограничено.
Ну да, то есть можно сделать так классно, то есть получается, концентрация зато увеличится, люди будут разбегаться, разбредаться.
Это можно даже проще сделать. Две баржи рядом ставим.
Ну да. Но тут получается тоже вопрос, как с погодой. Да. Ну, у нас все-таки Россия. Все-таки Россия.
И все-таки Сибирь.
Да, у нас где-то
непредсказуемо.
В мае снег еще шел.
У нас тоже?
Да, но в Москве нет, в Москве было потеплее.
Не сказала бы.
Да, нет. У меня было так смешно, нет, у нас было все холодно, снег шел, мне нужно было поехать в Москву, там, кажется, как будто было резкое похолодание. Смотрю прогноз, резкое похолодание, взял пальто, выхожу, все-таки жара, у меня такая соседка, ты что там, я в Москву, приезжаю в Москву, и там надо было с таксистом, таксист, ты что, пальто у нас тут жара, как это в шортах, он такой, завтра будет холодно.
Да-да.
Да,
в прошлом, в прошлом году у нас тоже снег шел, в мае, в июне тоже было очень холодно, вообще лета не было в прошлом году. У вас, наверное, тоже?
В Москве вообще тяжело. Сколько я все так приезжаю, особенно зимой. Вот я зимой, у меня была командировка, в Москве месяц зимой, и темно, и серо.
Ну смотри, где вы жили. В центре не темно и...
Ну, не все равно как-то тоскливо. Ну да, я там не в центр ездил, на центральную часть, там где-то какой-то... Южный порт там был, да. Там,
ну, где-то из Замкаде, что ли?
Да, я не знаю, там, где там. Короче, да.
Надо было приезжать в центр, гулять, там здорово,
ну,
всегда.
В центр тоже.
Там очень украшено
там
всегда.
Там люди.
Много людей. Да, извините. Смотрите, у вас какая-то двоякая проблема. С одной стороны, как бы вам
не хватает
много людей, да. С другой стороны, вы с ними хотите общаться, но не можете.
Как же так? Ну, как бы не то, что не можем. Получается, ну... нужен какой-то повод, нужна какая-то идея, их надо, то есть вот как вот в воде, да, то есть вода переохлажденная, то есть она жидкая-жидкая, а потом появляется какая-то точка кристаллизации, да, и она хоп, и она застыла, вот если там даже в турете какие-то видео даже есть.
Да.
И вот так же тут, получается, вот ходят люди, они готовы, получается, заобщаться, но уже нету какого-то
вот типа точечки. Родительского кристалла, той точки роста нету.
Да, и вот, получается, их вот побольше создавать. Это интересно, тут, может быть, а вот вы смотрели какой-то зарубежный опыт конференции? Как вот у них, они как-то, наверное, что-то решают уже этот вопрос?
Ну, конечно. В смысле, какой вопрос? Общение?
Ну, да, но как вот, как получается, да, как-то перемешивать есть, людей?
Мне кажется, менталитет там просто другой, они там попроще. Ну, то есть они не боятся общаться.
Ну, может, кстати, да.
Мне кажется, там только вот в этом дело. У них нет такой проблемы.
Может, туда у нас когда-нибудь тоже менталитет поменяется.
Ну, мне кажется, просто надо не бояться. Вы все в своей сфере, все друг друга знаете, вы можете вон посмотреть, кто где работает. там, сказать, о, у меня есть друган вот из твоей компании, а чё, как? Ну, собственно, что?
А еще, кстати, у меня такой вопрос. Я не знаю, вас это не касается, но вообще вот сейчас я вижу, да, мне постоянно пишут эти хедхантеры, да, то есть очень большой дефицит IT-специалистов.
Ну да.
Да. И вот вы как-то на вас это влияет?
На нас?
Да. Ну я не знаю, ну то есть.
Спикеры, участники, вообще общие.
А есть вот такой провокационный вопрос. У вас есть конкуренция за спикеров между конференциями? Вот есть бывало, он такой. Бывало такое, что вы, например, даже хотите кого-то пригласить, он говорит, нет, я только в ту конференцию хожу.
Ну, не то, что только в ту хожу, но если там совпадают какие-то даты, например, там, с международными, да, конференциями, с иностранными, то, ну, может быть, что там он уже туда подался, что-то пригласили, ну, и неудобно. Ну, да, такое случается, конечно, что спикеры там хорошие, они востребованы во всех конференциях. Вот, но пока вот вроде нас все есть.
Это, знаешь, международные, а получается,
свои же.
Как это, прикормленные спикеры.
Бывает, есть там Джук, есть же...
Да-да-да. Ну, есть докладчики, которые выступают и у нас, и у них, поэтому в целом проблем нет.
Да,
уже люди ломятся.
Спасибо большое. Спасибо,
да. Пожалуйста.
Очень много вопросов.
Пожалуйста. Надеюсь, вам понравится все. Да, вы еще успеете все посмотреть.